Издательство «Бомбора». Океан книг.
Элисон Жерве. За 27 дней. Он будет жить, если узнает, что кому-то не все равно. Всем, кто читал за 27 дней на Ватпад, оставлял комментарии, голосовал за меня и даже делился этой историей с друзьями. Без вас книги бы не было, и никакими словами не передать, как я вам благодарна. Глава первая. Тот день. Что-то было не так. Я пока не могла понять, что именно, но в воздухе явно висело напряжение. «Да, что-то стряслось», — подумала я, выходя из автобуса на остановке у старшей школы Джона Ф. Кеннеди. Все выглядело точно так, как и почти в любой другой день. Красный кирпич, повсюду яркие вывески. Ученики кучкуются на улице у главного входа. Моей школе уже больше века, так что в ней царит дух старого Нью-Йорка. Кажется, здесь никогда ничто не нарушает привычный порядок вещей. И все же от заволакивающих небо туч не хватало воздуха в груди. Они навевали чувство тревоги и тоски. Практически удушающей тоски. Нью-Йорк никогда не спит. Это город тысячи разных настроений. Но никогда раньше я не ощущала того, что происходило с ним сегодня. «Давай, Хэдли, не стой в проходе!» Я быстро отошла в сторону, и из автобуса неторопливым шагом вышла моя лучшая подруга Тейлор Льюис. С Тейлор мы встретились в первый день учебы в 9 классе. Я в одиночестве бродила по коридорам в поисках нужных кабинетов. В тот момент она и решила взять меня под крыло, поскольку мы были одеты в одинаковые футболки из American Apparel, и поделилась со мной всем, что уже успела узнать о порядках в новой школе. Без нее я бы совсем заблудилась. В коридорах школы, в разговорах и, что совершенно точно, на карте социальных связей. Спустя 2 года мы все еще были лучшими подругами, и мне все еще было вполне комфортно существовать в тени такой популярной девчонки, как она. «Почему у тебя такое странное выражение лица?» — спросила Тейлор, когда мы влились в поток людей у главного входа. Я оторвала взгляд от группы учителей, тихо перешептывавшихся в коридоре напротив администрации, и хмуро глянула на Тейлор. «Что значит странное?» Она закатила глаза и пихнула меня локтем. «Ладно, забей. Ты готова к самостоятельной по государственному строю США? Я в половине случаев вообще не понимаю, о чем там говорит Монро. Да и, Господи, уверена, нам никогда в жизни не пригодятся знания о том, из скольких людей состоит кабинет президента. И я... Хэдли, ты меня слушаешь?» Мое внимание было приковано к 2 полицейским в форме, разговаривавшим чуть дальше по коридору с нашей директрисой, мисс Грин. Судя по их напряженным, мрачным лицам, речь шла о чем-то крайне неприятном. Но что могло привести в нашу школу полицию? «Прости, Тейлор, я просто...» У меня не получалось подобрать слова, чтобы описать свое состояние. «Не знаю, наверное, тоже из-за самостоятельной переживаю. Вот и все». Я принялась рыться в шкафчике в поисках учебника по химии, а Тейлор невесело усмехнулась. «Ты-то чего волнуешься, Хэдли? Ты же единственная, кто умудряется не заснуть у Монро на уроках». «Наверное, просто везет. А может, все дело в том, что мой папа — адвокат, и он не переживет, если у меня будут плохие оценки по государственному строю», — подумала я. Мы с Тейлор разошлись в разные стороны. Я направилась к кабинету, и вдруг мне показалось, будто кто-то идет за мной по пятам и дышит в шею. Я плюхнулась за парту на первом ряду, постаралась дышать спокойно и размеренно, и у меня получалось. Ровно до тех пор, пока не прозвенел звонок, а учительница так и не вошла в класс. Миссис Андерсон, наша классная руководительница, преподавала у нас немецкий и была, пожалуй, самым приятным человеком, которого я встречала. Она почти всегда мычала какую-нибудь песенку себе под нос и одаривала улыбкой в 1000 ватт каждого, с кем даже просто пересекалась взглядом. У меня не хватало терпения на немецкий. Я и 2 года испанского едва выдержала. Но с миссис Андерсон было весело, и это помогало высидеть классные часы, пусть они и начинались невыносимо рано. Опоздание миссис Андерсон лишь усилило мою тревогу. Моя подруга Челси любила говорить, что классная, должно быть, ночует в школе, ведь ее всегда можно увидеть где-нибудь в коридорах с кружкой кофе и пончиком в руках. К тому же она не пропускала ни одного школьного мероприятия или матча. Так где же она теперь? Опоздание совсем не в ее стиле. Прошло больше 5 минут, прежде чем дверь отворилась, и в кабинет вошла миссис Андерсон. На ее свитере было кофейное пятно, очки сидели на носу немного криво. Она бросила на стол стопку папок и сказала: «Извините, класс, прошу прощения, немного опоздала, кое-что». Она затихла и закусила губу, пытаясь оттереть пятно на свитере салфеткой. Случилось кое-что печальное. В секундную паузу между ее словами мое сердце подпрыгнуло и начало беспокойно колотиться в груди. Я не могла знать, о чем печальном шла речь, но щемящее чувство внутри подсказывало. Что бы это ни было, произошло нечто плохое. Миссис Андерсон вздохнула, бросила салфетку в мусорное ведро и прислонилась к столу, скрестив руки на груди. Вчера один из учеников нашей школы совершил самоубийство. Я откинулась на спинку стула и резко выдохнула, чувствуя, как воздух стремительно покидает легкие. «Что?» Я почувствовала неладное еще 20 минут назад, когда вышла из автобуса. «Но такое?» Хотелось спросить, кто так внезапно решил прервать свою жизнь, но я вдруг обнаружила, что не могу заставить себя произнести хоть слово. Во рту было сухо, как в Сахаре, язык превратился в кусок наждачки. «Кто это был?» — спросил парень, сидящий несколькими рядами позади меня, после первых секунд напряженного молчания. Миссис Андерсон теребила край своего свитера. «Арчер Моралес». Имя звучало очень знакомо. Я слышала его раньше, но никак не могла вспомнить, как выглядел его обладатель. «Погоди-ка», — прошептал тихий голосок в голове. «Английский в 9-м». «Верно. Английский с миссис Кейси в 9-м классе. Арчер Моралес — мальчик, с которым мы сидели за одной партой в 1-м семестре». Когда миссис Андерсон произнесла имя, я вспомнила его не сразу, поскольку за весь тот год Арчер сказал мне не больше 3 слов. Откуда-то издалека доносились слова миссис Андерсон о том, что до конца недели можно в любое время подойти к школьным психологам и поговорить о произошедшем. Вскоре я совсем перестала разбирать сказанное и теперь усиленно пыталась вспомнить все, что мне было известно об Арчере Моралесе. Он держался очень тихо и большую часть времени не поднимал головы. Прилежно следил за текстом, который читали в классе. Единственная возможность как следует разглядеть его лицо выпала, когда нам задали ответить на несколько вопросов по Франкенштейну. Может, я легко бы забыла о парне, который почти всегда молчал, если бы он не оказался самым притягивающим внимание человеком, с которым мне доводилось иметь дело. Я теряла дар речи в ту же секунду, когда он смотрел на меня своими ореховыми глазами, которые словно рентгеновскими лучами просвечивали меня насквозь. Теперь, вспоминая те уроки английского, я вдруг поняла, что намеренно сделала все, чтобы забыть о них. Из-за раздраженного выражения, которое не сходило с привлекательного лица Арчера все то время, пока мы работали вместе. Какой девушке захочется вспоминать, как парень всем своим видом показывал, что очутился бы где угодно, лишь бы не смотреть на тебя? Если подумать, таковым было отношение Арчера Моралеса ко всему. Школы Джона Ф. Кеннеди достаточно большое, но иногда я видела Арчера в коридорах. Высокий рост и взъерошенные темные волосы выделяли его из толпы. Однако он всегда был один, окружающие его сторонились. Арчер Моралес был, теперь уже навсегда в прошедшем времени, одним из школьных изгоев. И вот его больше нет. Я подскочила на стуле, когда звонок с первого урока затрезвонил под потолком, выдергивая меня из моих мыслей. Остальные уже поднялись из-за парт и двигались к выходу из кабинета, тихо переговариваясь между собой, не болтая и не смеясь, как это было обычно. После урока еще очевиднее ощущалось. Общее настроение переменилось. Я добиралась до кабинета химии, как во сне, и все никак не могла свыкнуться с мыслью, что мой бывший одноклассник мертв. Не то чтобы я хорошо знала Арчера Моралеса. Язык бы не повернулся назвать нас друзьями. Для меня он был совершенно чужим. Так почему мне кажется, что сердце вот-вот разорвется на куски? К концу школьного дня, когда я вышла на улицу и направилась к школьному автобусу, похолодало. Прямо сейчас хотелось свернуться калачиком в кровати и забыть о том, что этот день вообще случился. Я села одна на заднее сиденье, прислонилась головой к стеклу и закрыла глаза с мыслью о том, как хорошо, что именно сегодня Тейлор сбежала с уроков на свидание с очередным ухажером. Другие девочки из компании не ездили на автобусе, так что у меня была возможность подумать в тишине. Покачивание в дороге успокаивало, как будто даже отвлекало немного от урагана мыслей, роящихся в голове. Жаль, поездка была недолгой. Я подняла воротник пальто и скрестила руки на груди, шагая в сторону многоэтажки, в которой прожила почти всю свою жизнь. Жилой комплекс находился прямо на границе Верхнего Истсайда и выглядел чуть пафоснее, чем другие здания в Манхэттене. Я часто чувствовала себя одиноко, оставаясь одна дома из-за бешеного графика родителей. Но сегодня была несказанно рада тому, что возвращаюсь в пустую квартиру. Никогда еще меня так не манили мягкая кровать и родной уют неприбранной комнаты. «Добрый вечер, Хэдли!» — поздоровался швейцар Хэнсон, когда я подошла к зданию из серого стекла. «В школе все хорошо?» Я на пару секунд задумалась, не рассказать ли Хэнсону о произошедшем. Он был хорошим человеком и всегда искренне интересовался, как прошел мой день. Но мне не хотелось произносить эти слова вслух, говорить, что мой одноклассник покончил с собой, потому что не хотелось верить, что это все взаправду. «Прекрасно», — наконец ответила я, и он придержал мне дверь. «Помню, каково было учиться в старшей школе», — сказал Хэнсон, когда я шагнула через порог. «Как только вырвешься оттуда, мир больше не будет казаться таким уж плохим местом». Я не была уверена, что он прав, но в любом случае мило с его стороны, что он произнес эти слова. Я пересекла мраморный холл с фонтаном, подошла к лифтам и поднялась на 7-й этаж. Прошла по богато украшенному коридору, достала из сумки ключи и открыла дверь в квартиру 7И. Мои родители никогда не отличались особой скромностью. Наша квартира была обставлена ухоженной кожаной мебелью, выстлана кремовыми коврами. На стенах висели со вкусом подобранные фотографии городских пейзажей, в дополнение к окнам от пола до потолка в гостиной и столовой. Современнейшую кухню с хромированной техникой само по себе можно было назвать произведением искусства. Мама бывала здесь так редко, что удивительно, как у нее нашлось время на то, чтобы даже просто обустроить эту комнату. Родители — адвокат и помощник финансового директора — постоянно пропадали на работе и, уезжая в командировки, спокойно оставляли меня дома одну на неделю или больше. В их отсутствие каждые день-два меня заходила проведать 87-летняя соседка миссис Эллис. Но это не совсем то же самое, что быть рядом с мамой или папой. Знаю, мне невероятно повезло жить в таком месте и ни в чем не нуждаться, но, по правде говоря, из-за всего этого богатства — мне было немного некомфортно, пусть другой жизни я почти и не знала.